Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Субботний Холивар», сезон 2022 года в студенческом футболе продолжается, подошла к концу третья неделя, уже совсем скоро начнется четвертая неделя регулярного чемпионата, и, конечно, последние дни информационный фон, прямо скажем, не располагает особо к студенческому футболу и вообще какому-то развлекательному контенту, но, так сказать, надо на что-то позитивно отвлекаться, и поэтому я надеюсь, что этот подкаст вам поможет на какое-то время отвлечься от повседневных сложностей и, ну, просто расслабиться и, надеюсь, получить удовольствие. Сегодня, к сожалению, я один, без Саши, потому что Саша там много своих каких-то бытовых вопросов, и, к сожалению, мы не смогли найти время, чтобы записаться вместе на этой неделе, но без подкаста мы вас решили не оставлять, поэтому я сегодня один и быстренько пройдусь по итогам третьей недели и загляну в четвертую. На третьей неделе главный матчап, наверное, был это игра Техас A&M Майами, две сейные команды. Техас A&M после ужасного поражения от Appalachian State, Майами после двух побед, но над слабыми командами. Было очень интересно за этим всем последить. Вообще, насколько а. хорош Майами, б. Реабилитируется ли Техас A&M после ужасного поражения. Как и ожидалось, Джимбо Фишер поменял квотербека, Макс Джонсон стал стартером вместо Хейнса Кинга. Ну, честно говоря, особо каких-то значительных улучшений смена квотербека за собой не повлекла, потому что нападение Техас A&M и в этом матчапе выглядело, прямо скажем, неубедительно. Джонсон, конечно, выглядел получше Кинга, но тоже ничего особо не показал. И Девон Эчейн – это единственный такой полноценный, качественный плеймейкер у этого нападения. Эггис, который и выносит хорошо, и, в принципе, на приеме является одним из главных игроков для команды, ну и еще и на возвратах хорошо играет. То есть это действительно вот нападение, прям вот сильно на него ориентировано, и он как может на себе его тащит. Все остальные игроки, прямо скажем, вообще не выделяются, и это печальное очень зрелище, то, как играть их A&M в нападении. У Майами, на самом деле, тоже в атаке, прям скажем, разочаровывающий достаточно перформанс, то есть Ван Дайка игра вообще не клеилась, ну, по сути, вообще не клеилась, но в концовке более-менее какая-то пасовая игра пошла. На выносе у Майами был неплох. Это было на протяжении всей игры все очень хорошо. И, в принципе, если мы посмотрим статистически, Майами превзошел заметно Техас A&M и по общему количеству ярдов, и по количеству первых даунов. И, в принципе, Майами, даже несмотря на то, что игра в нападении особо не получилась, могли бы зацепить эту игру, но спецкоманды подвели. То есть, в первую очередь, нужно отмечать два незабитых филдгола. Во вторую очередь нужно отметить фамбл на возврате, который подобрал Техас A&M, после чего Хорнер первый короткий тачдаун в матче. Вот. То есть эти факторы повлияли в первую очередь на такой итоговый результат, что Техас A&M выиграл. Ну, не сказал бы я, чтобы он был лучше по игре. И, честно говоря, сама игра оставила очень такое разочаровывающее впечатление. Ожидал я большего. Ну, и, в принципе, все ждали, что все-таки команда на что-то претендует. Но как-то ни те, ни другие особо себя не показали с лучшей стороны. Ну, защиты обе выглядели хорошо. Это можно отметить, да. Но как-то само впечатление было достаточно серое. И поэтому даже Техас A&M пусть и выиграл у высокосеянного Майами достаточно, но всего лишь на одну позицию вверх поднялся в рейтинге, то есть даже там журналистов вообще никого это выступление Эггис не впечатлило. Команда Джимбо Фишера огромные проблемы в нападении по-прежнему, новый квотербек их быстро не решил. И как бы дальнейшие перспективы Эггис все равно остаются очень туманными. Если команда не будет прибавлять в нападении, то она ни на что не сможет претендовать в других матчах, где атакующий потенциал команды же более высок, чем у Майами, и на одной защите не получится у них вывозить так, как получилось сделать это в прошлую субботу. Перейдем давайте тогда к следующему такому матчу, тоже который привлекал внимание, тоже игра двух сильных команд Орегон-Бригем Янг, но тут вообще борьбы не получилось, Орегон легко выиграл 41-20, Буникс был хорош, наконец-то, действительно, и на пассе был достаточно эффективен, и на выносе хорошо себя показал, ну, действительно, вел команду за собой, показался элитным плеймейкером в какой-то веке, потому что, ну, карьера Буникса это вся состоит из американских горок, что в Оберне, мы это помним, что сейчас в Орегоне наверняка будет так, что когда у Буникса все хорошо, он может выиграть вообще у любой команды. Его команда, собственно говоря. А как, если Буникса все плохо, может, его команда может проиграть вообще любому сопернику. И Буникс выдаст какой-нибудь ужасающий матч там, с тремя перехватами, там, с 30% комплитов. Вот. Здесь было все хорошо. И, ну, поддержку от партнеров он получил хорошую. И на выносе Орегон хорошо был. Ну, и в защите был достаточно агрессивен. И, в принципе, хорошо очень сдержал нападение Бригем Янга. То есть, ну, Орегон действительно показал целостное выступление. И действительно, что показал, что у Дэна Леннинга и у команды все-таки есть потенциал. Понятно, что это не потенциал уровня там, калибра борьбы за плей-офф и за чемпионство, что мы видели на первой неделе, когда просто Орегон был размазан по полю Джорджии. Но вот команда, которая все равно будет бороться там за места в районе 10-го посева наверняка, там бороться за финал конференции в Пак-12. В принципе, команда Дэна Леннинга на это способна. Ну, Бригем Янг, что ж, не получилось у них после победы над Бейлором продолжить, точнее, победную свою поступь, еще вверх подняться. Наоборот, Бригем Янг очень упал. Орегон, напротив, на 10 мест взлетел после такого убедительного перформанса. Ну, действительно, утки в этой игре были хороши. Вот. Еще одна команда, которая удивила. Приятно, на самом деле. Еще один представитель Pac-12 – это Вашингтон Хаскис, который очень уверенно обыграл Мичиган Стейт Спартанс на своем поле, 11-й сеянный. Вашингтон был не сеянным до уже нынешней недели. Хотя, как мы помним, мы очень удивлялись Сашей тому, что букмекеры выводили Вашингтон фаворитом на эту игру. Потому что, ну, Вашингтон выиграл два матча, не у самых сильных команд, новый тренер – новый квотербек Майкл Пенникс Джуниор, да, трансфернувшийся из Индианы. Мичиган Стейт вроде как более статусная программа, более понятная, более сыгранная. И казалось, что, ну, Спартанс все равно фаворитами должны выходить, пусть гостевая игра. Но матч показал, что букмекеры были правы. И причем они даже немножко недооценили Вашингтон, потому что, ну, Вашингтон в первых трех четвертях просто размазывал Спартанс по полю. В первую очередь, конечно, супер впечатлило у меня нападение. Пенникс был шикарен. Очень много глубоких передач, очень много принимающих было задействовано. Точность хорошая, прям решения практически все четко, идеально выполнялись. Ну, действительно, вот Майкл Пенникс напоминал свои лучшие образцы времен Индианы. То есть он мало бегал, и это и хорошо, потому что столько травм, я думаю, что вот именно сосредоточиться ему стоит именно на пассовой работе и меньше рисковать именно работая ногами, потому что, ну, сколько можно, уже там 2 или 3 разрыва крестов у человека было. Вот, Вашингтон нуждается в здоровом Пенниксе, да и, в принципе, ну, и мы все нуждаемся в любителях студенческого футбола, потому что квотербек очень талантливый, но, к сожалению, травмы мешают ему полноценно раскрыться уже с большое количество времени, но в этой игре действительно он доминировал на защите Мичиган Стейт, но и защита Вашингтона тоже выглядела доминирующей, нападение Мичиган Стейт ни выносом, ни пасом, вообще три четверти ничего не получалось. Вашингтон, ну, обладает большим количеством талантливых игроков в защите, это было так всегда, и вот своим талантом они переломили нападение Мичиган Стейт только в четвертой четверти уже, когда, ну, Вашингтон явно подрасслабился в защите, позволили чуть сократить отставание спартанцам, а Хаскис, ну, по факту, конечно, очень уверенная победа Вашингтона. Вашингтон взлетел в посев после такой яркой победы Мичиган Стейт, в свою очередь вылетел из него с треском. Ну и, конечно, в первое впечатление, конечно, это нападение. Келлен Дебор пришел, и мы помним Фресно Стейт, его хорошее нападение. И вот действительно в Вашингтоне, видимо, его идеи достаточно быстро прижились. Тем более Пенникс с Дебором пересекались в Индиане. Там Дебор несколько лет назад был офенсив-координатором. И вот он действительно знает, как сильные стороны Пенникса раскрывать. Этот матч это показал. И мы увидели, что Вашингтон действительно очень интересная команда. Да, мы в Pac-12 в первую очередь следим там за USC, за Юты, за Орегоном. Вашингтон тоже, видимо, не стоит сбрасывать со счетов. Вот. Ну и четвертый матч, на который обращали мы внимание, как на интересную вывеску, Auburn Penn State. Здесь борьбы вообще не получилось тоже. 12-41 в пользу Nittany Lions. Ну, Auburn, я перед сезоном говорил, что вообще не котирую эту команду, потому что вайп был очень такой негативный у Tigers в межсезоне, что там Брайан Харсин не нашел общего игрока, языка с большим количеством игроков, из-за чего многие ушли по трансферному порталу с Оберна. Несколько ассистентов команду покинули, так что, ну, в общем, даже поговаривали о том, что Харсина могут уволить уже в межсезоне, но он все-таки оставили его. Вот, видимо, посчитали, что увольнять прямо сейчас его будет слишком дорого. Но вот сезон наступил, вроде бы 2-0. Оберн начал, но первый же серьезный соперник, вот такое ужасное поражение. Финли был квотербек Оберна плох. Танк Бигсби, главный, наверное, плеймейкер, раннинбек Оберна был плох. Первая половина еще более-менее какая-то адекватная была, но потом во второй половине Penn State просто вынес с поля Тайгер с общим счетом 27-6. Оберн в защите вообще против выноса вообще ничего не мог сделать. Никола Синглтон и Кейтрон Аллен, раннинбеки Penn State, доминировали на поле. Синглтон в первую очередь впечатляет. True freshman, который в матче с Парди был неплох на первой неделе. Вот сейчас был прямо вот такой супер интересный перформанс. Действительно, понаблюдать за этим парнем интересно. Возможно, у Penn State растет новый Saquon Barkley. Очень интересный парень. Вот. Ну, Penn State на самом деле, да, вот по началу сезона с Парди была такая игра непростая, но они все-таки ее вытащили. Потом на второй неделе уверенная победа над Огайо. И вот сейчас прям доминирующая победа над Оберном в гостях. И, естественно, Penn State хорошо взлетели в рейтинге. Даже, наверное, чуть меньше взлетели, чем я ожидал. Ну, вот Penn State действительно команда, которая... Мы ждали от нее шага вперед, как минимум, по сравнению с прошлым сезоном. Она его оправдывает пока что. Наш хайп, так сказать, понятное дело, что, по крайней мере, сейчас все равно Огайо Стейт с Мичиганом выглядят как главные фавориты Биг Тен, как две сильнейшие команды. Ну, Penn State выглядит как соперник, который готов доставить серьезные проблемы этим двум командам в очных матчах, которые уже достаточно скоро впереди. Так что Penn State молодцы, Франклин делает хорошую работу. Оберн, я думаю, что Брайан Харсин после этого сезона будет уволен. Я не думаю, что Оберн получится переломить сезон в хорошую сторону. Думаю, что дальше все будет все печально, что несколько матчей, конечно, команда выиграет, но я ее не жду ни в боуле, ну, вообще нигде. Я думаю, что, да, его увольнение, по-моему, стоит 15 миллионов. Дорого, но, опять же, SEC. Но вот этот контракт на подходе, университеты будут богатеть, я думаю, что, тем более у Оберна пришел новый атлетик-директор буквально перед началом сезона, я думаю, что новое руководство программы не будет вот эту всю достаточно такую депрессивную атмосферу долго терпеть, я думаю, что с Харсином попрощается уже после этого сезона. Вот, ну вот по основным вывескам я прошелся, теперь, наверное, быстренько по другим матчам. Такой блок того, как контендеры доминировали в своих матчах. Это Джорджия, Южная Каролина, в первую очередь, 48-7. Джорджия выглядит как прям супермашина с первых матчей сезона. И это, конечно, немножко удивляет в плане того, что мы ждали, что вот Джорджия, да, по-прежнему сильна, несмотря на большой отток таланта после прошлого сезона, в первую очередь, в защите, да, что, ну, мы не думали, что Джорджия прям с первой недели настолько будет хороша и доминирующая, действительно выглядит как лучшая команда в стране. Нападение шикарно работает. Стэтсон Беннет, Брок Бауэрс, ну, просто великолепная связка. Бауэрс, парень, в принципе, я думаю, что если бы он после прошлого сезона ушел в НФЛ, будучи фрешманом, я думаю, он бы уже не затерялся бы точно в профессиональном футболе. А сейчас, как бы, он еще этот и следующий сезон придется ему провести в студенческом футболе. Но он просто унижает соперников. Нападение Джорджии стало лучше, чем по сравнению с прошлым сезоном. Насчет защиты пока что это вопрос, потому что играть лучше, чем в прошлом сезоне, очень тяжело и, скорее всего, невозможно, но, тем не менее, защита тоже хороша. Спенсеру Ратлеру, бедному, в этом матче вообще ничего не дали сделать. И Джорджия, на самом деле, команда, которая растет на глазах. Может быть, она не так сильна, как в прошлом сезоне. Может быть, она не выиграет национальное чемпионство в этом сезоне. Хотя сейчас она является, по сути, главным фаворитом сезона. Хотя, опять же, входила в чемпионат, наверное, как вторая-третья сила после Алабамы в первую очередь. Вот, но вот у Джорджи, как бы я сказал, вот у них поменялась ментальность, мне кажется, по сравнению с после прошлого сезона, когда они наконец-то выиграли национальное чемпионство впервые за 40 с лишним лет. То есть как оценивали Джорджу в последние годы? Что Джорджия, да, супер рекрутирует на уровне Алабамы постоянно, что команда действительно постоянно что-то претендует. И несколько лет назад была очень близка к долгожданному чемпионству, но проиграла, позволив Алабаме 100, да, совершить камбэк в национальном финале. Вот. И вот Джорджия, вот всего-то им постоянно не хватало, и команда, которая вот наполнена талантом, но чуть-чуть всегда выступала ниже ожиданий. И вот наконец-то вот они в прошлом сезоне оправдали ожидания, наконец-то вот пробили этот криптонит лице Алабамы, выиграли национальное чемпионство. И вот такое ощущение, что вот с игроков, с тренеров, со всех, не знаю, в Джорджии просто так и спали вот эти оковы неоправданных постоянных ожиданий. И теперь команда просто на таком спокойнике так легко играет, что вот у них действительно почувствовали, что мы хороши, что мы доминируем. И не только, так сказать, на словах и против слабых соперников, а вот действительно команда, которая супер победным менталитетом заряжена сейчас, и она его оправдывает. Вот, то есть эта история будет, не уверен я, что не как у LSU, да, команда там One Season Wonder, да, с Burrow, где вот собралась команда, выиграла всех, и потом LSU, ну, в следующие сезоны уже не получилось у них сохранить эту победную ментальность. Вот можно сопоставить Джорджию нынешнюю, ее нынешнее состояние с Клемсоном. Вот наши слушатели со стажем помнят понятие Клемсонинг, когда Клемсон команда была, над которой многие годы все смеялись, что да, вот, мол, талантливая команда на что-то постоянно претендует, но постоянно не оправдывает ожиданий. Вот. И потом, в середине 2010-х, да, когда наконец-то Клемсон выиграл свое долгожданное чемпионство, тоже впервые за очень много лет, вот после того чемпионского сезона Клемсон тоже вот наконец-то почувствовал эту победную ментальность. И даже несмотря на то, что вот прошлый сезон был такой невнятный, сейчас есть вопросы определенной команде, все равно Клемсон стал несколько лет назад абсолютно по-другому восприниматься и как бы поклонниками студенческого футбола, и сама структура и культура поменялась внутри организации. Вот. И я думаю, что Джорджия именно переживает этот период сейчас. Я думаю, что Джорджия будет продолжать набирать, и она будет постоянно на радарах. Это вот, опять же, команда, которая вот не вспыхнула в прошлом сезоне и опять вернулась на какой-то уровень. Я думаю, что Джорджия будет постоянно здесь, вот где мы ее видим сейчас, вот, и вот в ближайшие годы, думаю, ничего не поменяется. То есть Джорджия — это вот Алабама, Клемсон и вот там Огайо Стейт, вот мы вот привыкли, и что вот Джорджия будет здесь долгие годы безукоризненная, думаю. Вот. Но если подумать, команда, которая вот сейчас становится новым Клемсонингом и Джорджией, вот этой вот команда, которая не оправдывает постоянно ожидания, вот, наверное, Техас A&M, вот это вот новое, переняли эту эстафету, то есть команда заполнена талантом, да, супер рекрутинг класс, но выхлоп на поле, прям скажем, пока что не соответствует тому хайпу, который есть вокруг команды Джимбо Фишера. Вот, ну, а по другим, Оклахома очень легко выигрывала у Небраски. Небраска уволила Фроста, но лучше не стало. Мичиган легко выиграл, Огайо Стейт легко выиграл, Алабама легко выиграл. Ну, в принципе, тут Оклахома Стейт легко выиграл, Кентаки. Ну, тут, в общем, единственное, у кого внезапно возникли проблемы, из команд топ-10 это у Арканзаса, который играл с командой Missouri State, с командой из FCS, команда, которая тренирует Бобби Петрина, нам хорошо знакомый бывший тренер Арканзаса. Ну и вот его команда приехала и внезапно вела 17-0 по ходу второй четверти. Вела перед четвертой четвертью 24-17, но все-таки Арканзас в конце дожал и выиграл 38-27. Избавился от конфуза, но действительно удивляло меня тот факт, что Арканзас с такими сложностями столкнулся, но переломили. Молодцы, как говорится. Razorbacks идут 3-0. Ну, и в рейтинге они, по-моему, кстати, не упали. Насколько я помню, по-моему, они остались на своем 10-м месте после прошлой недели. Да, так и есть. Вот. Ну, Клемсон еще уверенно выиграл Техас. Юта, USC. Вот USC тоже, конечно, ждал я, что нападением именно Fresno State может доставить какие-то проблемы, но нет, Юта, USC очень уверенно выиграли, 28 очков, опять Калеб Уильямс, опять нападение. Ну, атакующий потенциал USC прям быстро начали раскрывать, быстро идеи Райли прижились на новом месте, пусть и Калеб Уильямс как бы хорошо с ними знаком. Вот, ну, защита USC тоже на самом деле приятно удивляет. То есть я думал, что Fresno State больше проблем в атаке доставит, так что троянцам все больше хайп вокруг них, и все больше он становится оправданным. Вот так вот. Еще, наверное, из сеянных команд впечатлива победа Ole Miss над Georgia Tech 42-0, и я думаю, что Джефф Куллинс это вот тоже следующий тренер из группы из Power 5, кто на вылет, потому что Georgia Tech совсем все печально. Куллинс уже несколько лет работает, и у него ничего не получается внятное выстроить. Вот, наверное, еще две команды, которые столкнулись с трудностями сейных, это Wake Forest, который с огромным трудом обыграл Liberty 37-36, причем Liberty оформили тачдаун, пошли на двухочковую и не реализовали только из-за этого. Дьяконы удержали лидерство. Вот. Ну и еще Флорида выиграла у Южной Флориды с огромным трудом 31-28, опять снова невнятное выступление от Энтони Ричардсона. Перехвалили мы его после прекраснейшего выступления с Ютой, потому что против Кентаки он выглядел посредственно. Здесь выглядел тоже неудачно. Опять перехватов набросал. Много непонятных, ужасных решений. И при этом Южная Флорида еще сама, по сути, себя лишила как минимум овертайма от той победы, потому что вот был у нее последний драйв, был ужаснейший снэп, который уже в концовке четвертой четверти, когда команда была глубоко на чужой половине поля. В итоге они филдгол все-таки пробили и не забили на овертайм. Так что Флорида еще, можно сказать, так отскочила в этой игре от второго поражения подряд. Так что Билли Неппиер, конечно, мы за него порадовались после победы над Ютой, но работы у него еще очень много над выстраиванием целостной команды. А так. Вот. Ну и еще по таким нишевым результатам более-менее я пройдусь. В первую очередь, конечно, выделяется Канзас. И его победа над Хьюстоном 48-30. Хьюстон, о котором мы говорили, ну не только мы, а многие говорили, что это сильнейшая команда группы 5, что она должна представлять группу 5 в новогоднем боуле, что команда, в принципе, по расписанию может чуть не 12-0 пройти регулярку, но по факту Хьюстон 1-2. Это их единственная победа была в трех овертаймах над Техас Сан-Антонио, потом поражение Техас Тек и поражение от Канзаса. Канзас супер впечатляет. Тоже Лэнс Леопольд, не знаю, он волшебник, потому что как он быстро преобразил команду, которая на прошлой неделе обыграла Вест Вирджинию в овертайме, сейчас вот обыграла Хьюстон в овертайме. Впервые с 2007 года Канзас выиграл два гостевых матча подряд. Впервые с 2009 года Джей Хоукс начали сезон 3-0. И, конечно, кто больше всех впечатляет, это квотербек Джейлон Дэниелс. Очень интересный плеймейкер. И на пасе себя неплохо показывает. И выносит прям тоже. Ну, такой квотербек действительно двойной угрозы. Канзас — команда, за которую стоит обратить внимание, на которую стоит обращать внимание. Конечно, она, понятно, что она не будет ни на что там супервысоко претендовать. Но просто как Лэнс Леопольд быстро взял и что-то внятное построил, когда 10 лет, там, даже больше 10 лет уже никто ничего внятного не мог здесь построить, а он просто пришел и команда уже заиграла. Действительно, уже есть какое-то identity, уже есть рисунок, по крайней мере, в нападении, как минимум. Ну, Лэнс Леопольд, как мы говорили, это тренер, который и в третьем дивизионе, и вообще на низшем уровне добивался больших результатов. Вот последняя его хорошая работа — это вот Buffalo Bulls. Вот теперь он, видимо, и в Канзасе что-то интересное готовит очень. И действительно, Канзас, наверное, главное открытие старта сезона. И Лэнс Леопольд, по крайней мере, сейчас, наверное, фронт-раннер на лучшего тренера года. То есть это откровение огромное для меня, что он творит на старте сезона с Джейхоукс. Вот. По другим результатам, пятницу была очень хорошая игра Луивилля и Флорида Стейт. Флорида Стейт выиграла 35-31, но потеряла опять Джордана Трэвиса в очередной раз, своего квотербека. Флорида Стейт идет 3-0. У Майка Норвелла наконец-то что-то начало получаться, как минимум в нападении. Это радует. Вот. Очень любопытная игра. Еще один баскетбольный колледж, как Канзас, который идет 3-0. Это Сиракьюз, который идет 3-0. И если у Канзаса новый тренер, то у Сиракьюза Дина Бейберс уже работает много лет. И казалось, что вот этот вот сезон, когда он на горячем стуле. И Сиракьюз вот начал сезон 3-0. Мы помним, что на первой неделе они Оранж прям вынесли с поля Луивиль, и сейчас вот на третьей неделе они в очень увлекательном матче выиграли у Пардию с постоянной сменой лидера в концовке встречи. В итоге 32-29 они в концовке дожали соперника. Очень интересный квотербек. Шрейдер мне понравился, в принципе, неплохо себя показал в этом матче. Сиракьюз идет 3-0. Если мы посмотрим на дальнейшее расписание, Оранж, что у них на выходных игра с Вирджинией, их домашняя, которая не впечатляет абсолютно Вирджиния на старте сезона. И Сиракьюз вполне может пойти 4-0. Букмекеры выводят Оранж фаворитом аж в 9,5 очков. То есть Сиракьюз может пойти 4-0. Потом у них Вагнер может пойти 5-0 вполне. Ну а дальше, конечно, ужасающее расписание. NC State, Clemson, Notre-Dame, Pittsburgh, Florida State и Wake Forest. То есть за 5 победами подряд может пойти 6 поражений. Но в любом случае радостно то, что Дина Бейберс что-то делает, и что действительно его, так сказать, температура на его горячем стуле немножечко снижается. Вот. Еще результат, который интересен, это победа Нотр-Дама, наконец-то. Первая победа при Маркусе Фримане. Дрю Пайн стартовал. Ну и, честно говоря, ну, не показал он себя как квотербек, который хорош и хорошего уровня. Ну и нападение Нотр-Дама, очень много вопросов снова. Ну, выиграли и ладно, в общем, наконец-то Фриман победил. Возможно, это победа какой-то психологически, по крайней мере, раскрепостит игроков, но то, что показывает нападение Нотр-Дам, это, конечно, с такой атакой на что-то серьезное претендовать в этом сезоне будет нереально, я думаю. Вот. Еще один для меня неожиданный результат – это поражение Канзас Стейт от Тулейна. Тулейн идет 3-0. Канзас Стейт всего 10 очков набрал. Команда, которая, так, я вижу, одним из слиперов интересных в Big 12. Ну вот на этой неделе, ну точнее на прошедшей неделе, прямо скажем, разочаровали меня Wildcats. Ну посмотрим, как бы, может быть такой единичный провал у них. Но Тулейн идет 3-0. Тулейн тоже такое интересное открытие на старте сезона. Вот. Если мы говорили о Нотр-Дам, то нельзя не вспомнить об LSU и о Брайане Келли. Они победили Mississippi State у себя дома 31-16, вроде уверенно по счету, но по игре было все не так уверенно. LSU в четвертой четвертью дожали соперника. Ну, по крайней мере, LSU вот наконец-то, ну, первая победа внутри конференции, вот оправилась команда после такого болезненного поражения Florida State на первой неделе. Ну, вот 2-1, ну, нормально, как бы. Джейден Дэниелс был неплох. Больше особо сказать здесь нечего. А вот по другим еще матчапам. Айова набрала аж целых 27 очков. Это больше, чем за два предыдущих матча вместе взятые. Разгромили Невату 27-0. Игра примечательна тем, что она закончилась, там, по-моему, в 3:00 ночи по местному времени. Но, видимо, вот только в такое время суток, когда никто не смотрит, когда все спят даже на стадионе, Айова может набирать очки. Вот. Естественно, нужно сказать про Sun Belt немножечко, потому что эта конференция на второй неделе выдала несколько блестящих результатов. На третьей неделе с результатами было все не так классно, но сколько суперматчей снова выдал Sun Belt, это, конечно, потрясающе. Южная Алабама была очень близка к победе над UCLA, но проиграла 31-32 на позднем филдголе от Bruins. Отскок команды Чипа Келли, который идет 3-0. Вот Old Dominion вслед за Virginia Tech едва не обыграла Вирджинию, но тоже поиграла на позднем филдголе 14-16. Еще один результат, который меня очень удивил, это матч Маршалла и Боулинг Грин. Как вы помните, Маршалл обыграл Маршалл обыграл Нотр-Дам на второй неделе, а потом вот взял и проиграл Боулинг Грин в овертайме. А Боулинг Грин, как вы помните, на прошлой неделе в 7-овертаймовом марафоне проиграл команде с FCS Восточному Кентаки. И что получается? Если Восточный Кентаки обыграл Боулинг Грин обыграл Маршалл, Маршалл обыграл Нотр-Дам, соответственно, Восточный Кентаки сильнее Нотр-Дама. Вот такая вот закономерность у нас вырисовывается в мире студенческого футбола. Вот Луизиана неожиданно проиграла Райсу. Тоже такой результат не самый адекватный, прямо скажем. Ну и, конечно, украшение, наверное, всего уикенда колледж-футбола. Это матч внутри Sun Belt, Appalachian State 3. College Game Day приезжал на кампус к Appalachian State в Бун, да, впервые в своей истории, так сказать, поддержать эту программу после убедительной победы над Texas A&M, сенсационной победы. И матч не разочаровал, Game Day не ошибся с матчем. Потрясающая игра, потрясающая концовка, где Appalachian State, проигрывая 24-28 на последней минуте, сначала сделали сейфти, до 2 очков сократив свое отставание, а потом и еще и оформили Hail Mary и выиграли 32-28, болельщики убегали на поле. Ну, в общем, праздник удался, вообще, наверное, лучший уикенд в истории Appalachian State. При всем при том, что, да, мы помним, ну, победа над Texas A&M и победа в 2007 году над Мичиганом, это, конечно, супер, но то, как все совпало, что приехал Game Day, и такая победа эмоциональная на Hail Mary, конечно, тоже. Этот день, 17 сентября, тоже войдет в историю программы очень серьезно. И надолго, и навсегда, да, вот. Ну и еще, наверное, 2 результата, которые обращают внимание мое, это игры с участием команд из Аризоны. Аризона Wildcats неожиданно тоже обыграла Северную Дакоту State, Powerhouse конференции дивизиона FCS, многократного чемпиона. И вот игра такая тоже, качельная игра с большим количеством смен лидеров. Wildcats взяли и выиграли 31-28. А вот Аризона Стейт взяла и проиграла Восточному Мичигану, и это поражение стоило работы Херму Эдвардсу, которого уволили с позиции главного тренера. И, ну, это нельзя сказать, что напрашивалось, но, в принципе, тоже удивительного ничего в этом нет, потому что у Аризона Стейт проблемы не только с результатами, но и с санкциями от NCAA, что там нелегальный рекрутинг, много нарушений выявлено было у Sun Devils, и вот как бы этот сумма факторов привела к тому, что Эдвардса так достаточно быстро уволили, так что вот вслед за Небраской у нас еще одна открытая вакансия в Power 5 конференции, и еще, ну, я думаю, что, как я предсказываю уже выше, что я думаю, что Georgia Tech и Auburn — это тоже вакансии, которые будут открыты после окончания сезона. Не думаю, не уверен, что Georgia Tech и Auburn также уволят своих тренеров по ходу сезона, но после сезона большая вероятность. Как, ну, если какую-нибудь третью программу, на которую обратил внимание бы потенциальным увольнением тренера, то это West Virginia и New Brown, который тоже, прям скажем, не впечатляет. Так, ну и быстренько на четвертую неделю перескочим, обсудим самые интересные вывески. Ну, в первой волне это Clemson Wake Forest, две сеянные команды. Тут, конечно, Clemson был фаворитом, его и заслуженно. Ну, тут, наверное, главный матчап, который интересен мне, это нападение Wake Forest против защиты Clemson, Сэм Хартман. Насколько его нападение, и ведомое им нападение, сможет подобрать ключи к элитной защите Клемсона. В прошлом году, мы помним, этого сделать не получилось. Клемсон выиграл в доминирующем стиле у Дьяконов. Посмотрим, как будет сейчас. Я думаю, что Клемсон, ну, должен выигрывать. Хотя много вопросов к их нападению. Снова, ну, интересно будет посмотреть за нападением Клемсона, конечно, за Уингалелеем. Ну, защита Wake Forest не впечатляет, прямо скажем, своим качеством. Поэтому где, как не здесь, Клемсону показывает, что действительно в нападении есть какие-то подвижки, шаги вперед. Ну, если, опять же, в общем, эта игра может быть интересной, конкурентной до конца. Я думаю, в первую очередь, если действительно нападением своим Wake Forest сможет доставить неприятности защите Клемсона. Если Клемсон сразу защитой своей покажет, кто здесь хозяин на поле, у Хартмана будут какие-то проблемы, как было в прошлом году, то Клемсон, думаю, должен выигрывать запасом в таком случае и пробивать 7-очковую фору. Вот так вот я вижу эту игру. А во второй волне матч тоже двух сейных команд. 11-й Теннесси у себя дома в Ноксвилле принимает Флориду. Игра внутри SEC. SEC на CBS. И туда же есть колледж Game Day. К неудовольствию многих поклонников студенческого футбола. Потому что многие призывали там, к тому, чтобы College Game Day ехал в Лоуренс на игру Канзаса и Дьюка. Двух команд, которые внезапно идут 3-0. Да, действительно, когда такие программы еще в следующий раз пойдут 3-0 вместе, когда эти, только если мы не считаем баскетбол, да, но они решили в Game Day поехать в Ноксвилл. Теннесси на хайпе, Теннесси хороши, Теннесси выиграли у Питтсбурга на второй неделе тяжелый матч в овертайме. Плюс одержали две убедительные победы над Болл Стейт и над Экроном. Ну, нападение Теннесси заводное, очень интересное. Хотя во второй половине матча с Питтсбургом были большие проблемы, прямо скажем. Вот. Флорида впечатлила нас победой над Ютой. Но следующие два перформанса, в первую очередь от Энтони Ричардсона, были посредственными. Ну, в общем, я думаю так, что Теннесси, конечно, более целостная, интересная команда, и Теннесси должны выигрывать. А посмотреть интересно будет, опять же, сможет ли защита Флориды вот повторить тот перформанс защиты Питтсбурга из второй половины и как-то лимитировать Хендона Хукера и нападение Волонтирс. Если это получится сделать, если Энтони Ричардсон вернется на уровень близкий к матчу с Ютой, то действительно у нас может быть очень такая интересная игра с напряженной концовкой и каким-то неожиданным результатом. Но я думаю, что Теннесси здесь фаворит. Их вводят фаворитом 10,5 очков. Я не уверен, что эта форма будет пробита, но то, что Волонтирс, команда, так сказать, более понятная, более целостная, должны выигрывать, я думаю, что так и есть, так должно произойти. Вот. Так что обязательно тоже смотрите этот матч. Еще одна игра между сеянными командами. Это уже прайм-таймовый матч для Америки. Ну, для нас это уже ночная игра. В 2 часа ночи в Арлингтоне на AT&T Stadium. Традиционная игра. Арканзас, Техас A&M. Тоже две сеянные команды. Тоже внутри конференции SEC. Ну, короче, что сказать по этой игре. Техас A&M, если опять будет играть так же печально в нападении, то ему будет очень сложно рассчитывать на положительный результат. Опять полагаться на защиту, конечно, можно, но получится ли снова выдать у защиты класса перформанс, как в игре с Майами? Есть большие проблемы, потому что Арканзас хорош, несмотря на тот такой перформанс их в матче с Миссури Стейт, не самый впечатляющий, с большими проблемами. У Арканзаса хороший квотербек, Кей-Джей Джефферсон, набор интересных плеймейкеров нападения, одна из лучших offensive lines в стране. Интересная защита тоже с любопытными персонажами в каждой линии. Так что Арканзас выглядит поинтереснее для меня, чем Техас A&M прямо сейчас. Именно как команда. Как набор талантливых исполнителей, Техас A&M лучше Арканзаса. Если эти талантливые исполнители наконец-то заиграют, то Техас A&M, наверное, сможет выиграть. Но то, что я вижу сейчас, для меня Арканзас фаворит этой игры. Хотя букмекеры считают обратно, они выводят Эггис фаворитами 2 очка. Ну вот, Razorbacks, вот я предпочитаю именно как фаворит, как мой фаворит этого матча. Ну, посмотрим. Опять же, может быть, нападение сделает еще шаг вперед по сравнению с игрой с Майами. Если действительно нападение прибавит и будет не только там на Дэйвона Эчейна ориентироваться, возможно, у Техас A&M все будет лучше. Но есть сомнения, поэтому, честно говоря, я здесь предпочитаю Арканзас больше в этой игре. Так, и еще, наверное, так, несколько матчей обсужу я, которые тоже вызывают мой интерес. Это, так сказать, группа матчей, где фавориты играют с интересными андердогами. Это матч между Огайо Стейт и Висконсином в Коламбусе. В Коламбусе в прайм-тайм 2:30. 19 очков Огайо Стейт фавориты. В принципе, по делу, но чего можно ждать от этой игры? За счет чего Висконсин может сделать эту игру интересной, в первую очередь, это их защита. Защита Badgers, которая хороша. И если их защита сможет сделать что-то подобное, что удавалось сделать Нотр-Даму в матче с Огайо Стейт на первой неделе, то игра действительно может на долгое время быть интересной, если Висконсин, опять же, как-то лимитирует Страуда и компанию, как-то сделает так, что Бакайс не смогут сразу поймать свой атакующий ритм, потому что, честно говоря, рассчитывать на нападение Висконсина очень сложно, потому что есть Брейлон Аллен, хороший раннинбэк, но их нападение пасовое, Грэм Мерц не впечатляет, прямо скажем, и против защиты Огайо Стейт будет очень сложно рассчитывать на большое количество очков, прямо скажем, поэтому вот защита, и если защита будет выдавать свой максимум, и получится у нее это делать на каком-то длительном этапе матча, то, может быть, действительно все будет интересно и не так однообразно, как предполагают букмекеры. Но если Огайо Стейт сразу же наберет свой ритм, то, в принципе, здесь может быть и больше, чем 19 очков, но посмотрим на самом деле. То есть команды все равно, возможно, это, так сказать, превью финала конференции мы с вами увидим в этой игре, потому что Висконсин все равно считается фаворитом от Запада, хотя там Миннесота достаточно интересно выглядит. Но в любом случае интересно будет посмотреть за этой игрой. Но опять же, для элитного нападения Огайо Стейт хороший тест в лице защиты Висконсина, насколько хорошо она с ним справится, должна справляться убедительнее, чем это было на первой неделе против Нотр-Дама. Так, остаемся в Биг Тен и в первую волну вернемся в 19:00. Это игра Мичигана и Мэриленда. Мичиган, да, вынес 3 слабые команды на первых 3 неделях. Очень нравится мне их нападение, которое, опять же, становится таким менее выносно ориентированным и благодаря Маккарти, его такому более разнообразному скиллсету по сравнению с Макнамарой, Мичиган становится и на пасе очень интересной командой, потому что вокруг Макнамары очень интересные опции, собраны их много. Вот. А Мичиган, Мэриленд. Мэриленд идет 3-0, и фаворитом идет 17 очков у букмекеров. Ну, Мичиган, конечно, выиграет, скорее всего, эту игру, возможно, даже пробьет фору. Интересно посмотреть на Мичиган уже на более таком интересном соревновательном уровне по сравнению с соперниками на первых 3 неделях. Посмотреть, опять же, на нападение Мичигана против, ну, такой хотя бы более-менее адекватной защиты. Ну, в первую очередь, наверное, интересует матчап этот, в первую очередь, да. защита Мичигана, которая, ну, не имела какой-то проверки серьезной, как она справится с нападением Мэриленда с интересным Тауля Тангавайлоа и его пасовое нападение. То есть вот этот матч будет интересным тестом для обновленной защиты Мичигана, которая потеряла многих важных игроков в межсезонье. Действительно ли защита будет такой же хорошей, как в прошлом сезоне? То есть первые какие-то ответы на этот вопрос мы можем получить уже в субботу после матча с Мэрилендом. А также еще такой же, в этой же группе матчап, такой явный фаворит против интересного андердога. Есть еще две игры у меня в этой группе. Это уже две такие прайм-таймовые игры, ночные. Оклахома-Канзас Стейт в 3 часа ночи. Канзас Стейт разочаровал, как я уже говорил, да, своим выступлением с Тулейном и их поражением, но команда обладает интересным, все равно интересными игроками. Дьюс Вон, в первую очередь, один из лучших раннинбеков нации. Эдриан Мартинес, очень неоднозначный квотербек, но посмотрим, что он сможет сделать. Оклахома вроде как радует, да, на первых неделях. Нападение интересно выглядит, новое, с Дионом Гэбриэлом во главе, и защита себя показывает. То есть Брент Венеблс, видно, что пытается сделать команды такой более сбалансированной по сравнению с временами Райли, где был такой очень серьезный крен на атаку сделан. Вот, то есть Венеблс, в первую очередь, именно защитный тренер, и он будет ставить команду, постарается сделать максимально быстро именно элитную защиту, ну и нападение тоже, в принципе, выглядит интересно. И вот посмотрим на фоне Канзас Стейт. Команда явно сильнее Небраски и двух других соперников, с которыми встречалась Оклахома на первой неделе. То есть это такой тоже первый серьезный тест для новой Оклахомы. Тоже будет очень интересно посмотреть. Форрест всего 12,5 очков. Канзас Стейт в прошлые годы несколько раз обыгрывал Оклахому, как вы помните. Так что эта игра может быть даже поближе, поинтереснее, чем предсказывают букмекеры. В любом случае на Сунерс будет очень интересно посмотреть. Ну и Канзас Стейт как бы своим нападением интересно, что может противопоставить защите Оклахомы. Так что матчап, который тоже такой любопытный. И еще вот из этой категории матч USC-Oregon State. Ну, точнее, Oregon State-USC, потому что для троянцев это гостевая игра. И вот здесь вообще букмекеры выдают всего 6-очковым фаворитам троянцев, потому что, ну, Oregon State хорошая команда, идет 3-0. Команда растущая, с интересными плеймейкерами, с интересным тренером. Играет дома. USC, конечно, я бы сказал, превосходит ожидания. Ну, в нападении все хорошо, но и защита себя хорошо показывает, чего, в принципе, немногие ожидали. Но вот Oregon State — это вот такая вот проверка, наверное, самая интересная для троянцев именно на сентябрьском участке сезона. Ну вот поглядим, как бы для защиты это будет очень серьезное испытание Южной Калифорнии, для нападения, ну тоже интересно будет посмотреть, сможет ли Калеб Уильямс также доминировать в этой выездной игре, так что с интересом жду эту игру, надеюсь, получится посмотреть полностью, потому что здесь могут быть проблемы у троянцев, я считаю, ну если вдруг опять Троджанс превзойдут ожидания, ну что, можно действительно сказать о том, что хайп оправдан, и действительно команда рвется на самые высокие места, и действительно USC можно уже воспринимать именно как плей-офф контендера, а не какую-то там схайпленную большую программу, которая при первой возможности сольется кому-нибудь на дистанции сезона. Вот, ну, вот такой матч с Oregon State будет очень интересной проверкой, как мне кажется, для команды Райли. Вот. Ну и давайте еще пробегусь я по каким-то таким нишевым матчам, которые тоже могут быть интересными. В первой волне это игра сеянного Бейлора, 17-й сеянный Бейлор, едет в гости к Iowa State, которая не сеянная, но идет 3-0, и Iowa State выводит букмекеры фаворитами аж ну, 2,5 очка. Посмотрим, у Iowa State большая перестройка в межсезонье была. Ну, они выиграли Rivalry на второй неделе. Мэтт Кэмпбелл хороший тренер, качественный, вот проделывает перестройку. Я думаю, что Бейлору будет непросто. Ну, то, что Iowa State фаворит, Это меня немножко удивляет на самом деле. Видимо, букмекеры были разочарованы выступлениями Бэвер в гостевом матче с Бригем Янгом. И думаю, что на этом сложном выезде у Бэрс тоже могут быть проблемы. Вполне возможно, но я думаю, что Бэвер должен выигрывать эту игру. Ну и, конечно же, еще один матчап на первой неделе. На четвертой неделе. Первой волне, хотел сказать, да. Центральная игра недели, конечно же, при всем уважении к всем Сейнам. Дюк Канзас, Лоренси, Джей Хоукс против Блю Дэвилс. Два баскетбольных колледжа, которые внезапно научились играть в футбол. И Канзас идет 7-очковым фаворитом. И это выглядит адекватно с учетом качества их побед, потому что Дюк выиграл у северо-западного и у двух слабых команд. И я думаю, что Канзас вполне может пойти 4-0. Шок, контент. Но вполне заслуженно Лэнс Леопольд еще раз утвердится в статусе главного претендента на тренера года. Вторая волна. Тут на самом деле супер заряжена. Помимо игры Теннесси и Флориды, Техас или Техас Теку, в Лабок, Райвалри. Техас идет фаворитом, что логично. Ну, посмотреть опять какая-нибудь разборочка внутри Big 12, может быть, с перестрелкой любопытной. Ну, интересно, в общем, я думаю, будет в любом случае. Нотр-Дам едет к Северной Каролине. Северная Каролина тоже команда с безумным нападением. Нотр-Дам команда без нападения. Кто кого. Получится ли защита Нотр-Дама как-то успокоить Тархиус, их атаку? Получится ли у нападения Нотр-Дама хоть что-то показать против такой защиты, которой нет у Тархиус, по сути? Вот, так что игра, не знаю. Ну, понятное дело, я думаю, что Нотр-Дам может выиграть, если игра будет такая не суперрезультативная, что как-то такая, ну, успокоит до нападения Тархиус, что будет адекватная игра. Потому что если будет какая-то если Северная Каролина сразу люто там быстро будет набирать очки, Нотр-Дам будет очень сложно отвечать с их таким тягучим, непонятным нападением. Вот, поэтому Тархиус для меня фавориты в этой игре, и у букмекеров они фавориты, но всего 1.5 очка. Посмотрим. Тоже любопытный матчап. Любопытный матчап и в Big Ten нас ждет тоже две несеянные команды. Мичиган Стейт, Миннесота. Мичиган Стейт попытается сделать баунсбэк после поражения от Вашингтона и вернуться в посев. Миннесота может запрыгнуть в посев, она идет 3-0. И она идет, кстати, фаворитом в Вест-Лэнсинге, что меня немножко удивляет. Если Миннесота выиграет, пойдет 4-0, я думаю, в посеве ее можно ожидать. Но, опять же, меня удивляет то, что Миннесота фаворит, при всем при том, что Мичиган Стейт, да, разочаровал против Вашингтона. Ну, я не думаю, что это команда, которая прям плохая на самом деле. Поэтому немножко удивлен. Цинциннати, Индиана. Индиана 3-0. Цинциннати 2-1. Проиграли Арканзасу на первой неделе. Но Цинциннати идет фаворитом в 16,5 очков. Это, конечно, тоже шок для меня. Но то, что Цинциннати фаворит, я не удивлен. Индиана и так на соплях выиграла у Иллинойса. В овертайме выиграли у Западного Кентаки на той неделе. Ну, посмотрим. Цинциннати... Я думаю, Цинциннати хороши. И фаворитом их выводит правильно. Но то, что 16,5 очков, это прямо удивляет меня очень сильно. Естественно, про Санбелт мы не забываем. Тоже вторая волна. Appalachian State, Джеймс Мэдисон. Джеймс Мэдисон – это новичок FBS. Команда идет 2-0. Appalachian State идет 2-1. Appalachian State выводит фаворитом 7 очков. Ну, проверка для Джеймса Мэдисона на новом уровне. Очень интересно будет посмотреть, что собой представляет эта команда. Не знаю, будете ли вы смотреть на эту игру, но просто она есть. Я не могу о ней не сказать, потому что Appalachian State – это наши кумиры. Вот. И еще во второй волне есть игра интересная. Вашингтон Стейт, Орегон. Орегон после такой убедительной победы над Бригем Янгом едет в Пулман, доказывает, что команда хороша, она идет фаворитом 6,5 очков. Вашингтон Стейт, как мы помним, неожиданно обыграл Висконсин на второй неделе, идет 3-0. Ну, посмотрим, получится ли. Тут все, как обычно, зависит от Буникса. Если Буникс будет хорош, Орегон выиграет легко. Если Буникс будет плохо, у Орегона будут большие проблемы. Вот и вся аналитика по этой игре. Так. Ну и прайм-тайм. Совсем уж для эстетов предлагаю игру Радгерс Айова. Причем Радгерс идет 3-0, Айова 2-1. Это совсем для гурманов. Алабама играет с Вандерпютом. Алабама, ну, понятно, его легко выиграет. Так, ну и что еще? Флорида Стейт идет 17-очковым фаворитом против Бостон Колледжа. И очень высоко вероятно, что Семинолы пойдут 4-0. И ночные утренние матчи. В общем, Pac-12 After Dark. Аризона Стейт играет дома с Ютой. Стэнфорд играет в гостях с Вашингтоном. У Вашингтона очень хороший шанс пойти 4-0. Вот. Ну и еще тоже ночная игра. Бригам Янг Вайоминг. Бригам Янгу надо реабилитироваться за поражение от Орегона. Ну, в общем, вот как-то так. Неделя, на самом деле, есть и матчи интересные между сеянными. Опять же, у фаворитов тоже любопытные соперники, пусть и не сеянные, и такие более нишевые игры любопытные. Так что неделя, на самом деле, обещает быть очень любопытной, заряженной на интересные матчи, какие-то неожиданные результаты. То есть третья неделя была такая достаточно тускловатая на апсеты и там бомбовые игры, но вот четвертая должна нам это компенсировать, я думаю. Так что обязательно смотрите матчи, следите, ну, за результатами, опять же, обсуждайте игры в нашем чате. Вот. Ну а мы услышимся уже на следующей неделе. Я думаю, что уже мы услышимся в полном составе. Саша вернется после своего недельного отсутствия. Вот. Ну а я вам пожелаю, так сказать, ну, берегите себя и смотрите студенческий футбол. И всем пока, услышимся через неделю.